Слова он произносил быстро, но между фразами делал промежутки, которые простирались иногда до 3 минут. Для людей, не привыкших к этой особенности фунта, разговор с ним был невыносим. Остап уже собирался взять фунта за крахмальный ошейник и указать ему путь-дорогу, когда старик снова раскрыл рот. В дальнейшем разговор принял такой занятный характер, что Остапу пришлось примириться с фунтовской манерой вести беседу.
«Вам не нужен председатель?» — спросил фунт.
«Какой председатель?» — воскликнул Бендер.
«Официальный. Одним словом, глава учреждения».
«Я сам глава».
«Значит, вы собираетесь отсиживать сами?» «Так бы сразу сказали. Зачем же вы морочите мне голову уже 2 часа?»
Старик в пасхальных брюках разозлился, но пауза между фразами не уменьшилась.
«Я фунт», — проговорил он с чувством. «Мне 90 лет. Я всю жизнь сидел за других. Такая моя профессия — страдать за других».
«Ах, вы подставное лицо!»
«Да»,
— сказал старик с достоинством, тряся головой.
«Я зиц-председатель фунт. Я всегда сидел. Я сидел при Александре II освободителе, при Александре III миротворце, при Николае II кровавом».
И старик медленно загибал пальцы, считая царей.
«При Керенском я сидел тоже. При военном коммунизме я, правда, совсем не сидел. Исчезла чистая коммерция, не было работы. Но зато как я сидел при НЭПе! Как я сидел при НЭПе! Это были лучшие дни моей жизни. За 4 года я провел на свободе не больше 3 месяцев. Я выдал замуж внучку Голконду Евсевну и дал за ней концертное фортепиано, серебряную птичку и 80 рублей золотыми десятками. А теперь я хожу и не узнаю нашего Черноморска. Где это все? Где частный капитал? Где первое общество взаимного кредита? Где, спрашиваю я вас, второе общество взаимного кредита? Где товарищество на вере? Где акционерные компании со смешанным капиталом? Где это все? Безобразие!»
Эта короткая речь длилась сравнительно недолго, 30 минут. Слушая фунта, Паниковский растрогался. Он отвел Балаганову в сторону и с уважением зашептал: «Сразу видно человека с раннего времени. Таких теперь уже нету и скоро совсем не будет». И он любезно подал старику кружку сладкого чая. Остап перетащил зиц-председателя за свой начальнический стол, велел закрыть контору и принялся терпеливо выспрашивать вечного узника, отдавшего жизнь за други своей. Зиц-председатель говорил с удовольствием. Если бы он не отдыхал так долго между фразами, можно было бы даже сказать, что он трещит без умолку. «Вы не знаете такого Корейка Александра Ивановича?» — спросил Остап, взглянув на папку с ботиночными тесемками.
«Не знаю», —
ответил старик.
— «Такого не знаю».
«А с Геркулесом у вас были дела?» При слове «Геркулес» зиц-председатель чуть пошевелился. Этого легкого движения Остап даже не заметил, но будь на его месте любой пикейный жилет из кафе «Флорида», знавший фунта издавна, например, Валиадис, то он подумал бы: «Фунт ужасно разгорячился, он просто вне себя». Как фунту не знать Геркулеса, если последние 4 отсидки были связаны непосредственно с этим учреждением? Вокруг Геркулеса кормилось несколько частных акционерных обществ. Было, например, общество «Интенсивник». Председателем был приглашен фунт. Интенсивник получил от Геркулеса большой аванс на заготовку чего-то лесного. Зиц, председатель, не обязан знать, чего именно. И сейчас же лопнул. Кто-то загреб деньгу, а фунт сел на полгода. После интенсивника образовалось товарищество на вере «Трудовой кедр», разумеется, под председательством благообразного фунта. Разумеется, аванс в Геркулесе на поставку выдержанного кедра. Разумеется, неожиданный крах. Кто-то разбогател, а фунт отрабатывает председательскую ставку. Сидит. Потом пила помощь. Геркулес, аванс, крах. Кто-то загреб, отсидка. И снова аванс, Геркулес, южный лесорубник. Для фунта отсидка. Кому-то куш. Кому же? — допытывался Остап, расхаживая вокруг старика. — Кто фактически руководил? Старик молча сосал чай из кружки и с трудом приподнимал тяжелые веки.
— Кто его знает? — сказал он горестно. — От фунта все скрывали. Я должен только сидеть. В этом моя профессия. Я сидел при Александре II и при III, и при Николае Александровиче Романове, и при Александре Федоровиче Керенском, и при Непе до угара Непа, и во время угара, и после угара. А сейчас я без работы и должен носить пасхальные брюки.
Остап долго еще продолжал выцеживать из старика словечки. Он действовал как старатель, неустанно промывающий тонны грязи и песка, чтобы найти на дне несколько золотых крупинок. Он подталкивал фунта плечом, будил его и даже щекотал подмышками. После всех этих ухищрений ему удалось узнать, что, по мнению фунта, за всеми лопнувшими обществами и товариществами, несомненно, скрывалось какое-то одно лицо. Что же касается Геркулеса, то у него выдаили не одну сотню тысяч.
«Во всяком случае», — добавил ветхий зиц-председатель, — «во всяком случае, этот неизвестный человек — голова. Вы знаете Влядиса? Влядис этому человеку пальца в рот не положил бы».
«Абриану?» — спросил Остап с улыбкой, вспомнив собрание пикейных жилетов у бывшего кафе «Флорида». «Положил бы Влядис палец в рот Бриану, как вы думаете?»
«Ни за что!» — ответил фунт. «Бриан — это голова!»
3 минуты он беззвучно двигал губами, а потом добавил:
«Гувер — это голова! И Гинденбург — голова! Гувер и Гинденбург — это 2 головы!»
Остапом овладел испуг. Старейший из пикейных жилетов погружался в трясину высокой политики. С минуты на минуту он мог заговорить о пакте Келлога или об испанском диктаторе Примо де Ривера, и тогда никакие силы не смогли бы отвлечь его от этого почтенного занятия. Уже в глазах его появился идиотический блеск, уже над желтоватым крахмальным воротничком затрясся кадык, предвещая рождение новой фразы, когда Бендер вывинтил электрическую лампочку и бросил ее на пол. Лампочка разбилась с холодным треском винтовочного выстрела. И только это происшествие отвлекло зиц-председателя от международных дел. Остап быстро этим воспользовался. «Но с кем-нибудь из Геркулеса вы все-таки виделись?» — спросил он. «По авансовым делам».
«Со мной имел дело только геркулесовский бухгалтер Берлага. Он у них был на жаловании, а я никого не знаю. От меня все скрывали. Я нужен людям для сидения. Я сидел при царизме и при социализме, и при гетмане, и при французской оккупации. Бриан — это голова».
Из старика больше ничего нельзя было выжить. Но и то, что было сказано, давало возможность начать поиски. Тут «Чувствуется лапа корейка», — подумал Остап. Начальник черноморского отделения арбатовской конторы по заготовке рогов и копыт присел за стол и перенес речь зиц-председателя фунта на бумагу. Рассуждение о взаимоотношениях Валиадиса и Бриана он опустил. Первый лист подпольного следствия от подпольном миллионере был занумерован, проколот в надлежащих местах и подшит к делу.
— Ну что, будете брать председателя? — спросил старик, надевая свою заштопанную панаму. — Я вижу, что вашей конторе нужен председатель. Я беру недорого. 120 рублей в месяц на свободе и 240 в тюрьме. 100% прибавка на вредность.
— Пожалуй, возьмем, — сказал Остап. — Подайте заявление уполномоченному по копытам.